Здравствуйте! Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Оппозиционеры согласились провести марш «Весна» 1 марта в московском районе Марьино. Алексею Навальному снова грозит реальный срок, в этот раз за раздачу листовок в метро. Прокремлевское движение «Антимайдан» обещает деньги за участие в митинге в субботу. Украинские власти заявляют о причастности Владислава Суркова к расстрелу Небесной Сотни в Киеве. Гарантии при работе в горячих точках и штрафы до 1 000 000 рублей в Госдуме должны обсудить законопроект о работе СМИ. Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Организаторы оппозиционного марша «Весна», запланированного на 1 марта, согласились провести его в московском районе Марьино. Об этом в пятницу сообщил сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов. Идею проведения шествия в Марьино категорически не поддерживает партия «Яблоко». Ее лидер Сергей Митрохин назвал это предложение издевательским и позорным. С подробностями Любовь Чижова.
18 февраля столичные власти отказались согласовать маршрут антикризисного марша «Весна» по Тверской улице в Москве, предложив участникам отправиться в район Марьино. В четверг вечером Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток Алексея Навального, признав его виновным в незаконной агитации за марш в метро. Ранее оппозиционер заявил, что согласен с предложением московских властей провести антикризисный марш «Весна» в Марьино, но отметил, что это его личное мнение, а не мнение оргкомитета акции. В итоге оргкомитет согласился с вариантом мэрии и Навального. За проведение антикризисного марша «Весна» в Марьино высказался в пятницу сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов.
После довольно интенсивных обсуждений и консультаций мы пришли к всеобщему мнению, что мы соглашаемся на проведение марша в Марьино. Он состоится 1 числа. Для нас требование марша важнее места. Дальше должен сказать, что кризис больно ударил по рядовым москвичам, которые живут в Марьино. Там живет 300 тысяч человек. Мы очень надеемся на то, что жители Марьино активно примут участие в нашем марше. И для Марьино специально организуем агитацию. Но самое главное, что были услышаны наши требования. К основным требованиям я отношу следующее. Первое. Прекращение братоубийственной войны с Украиной. Это доступ оппозиции к выборам и проведение открытых и честных выборов. Это безусловное расследование коррупционных преступлений, которые оказываются безнаказанными за все годы правления Путина. Это отмена цензуры и допуск оппозиции в первую очередь к телеканалам. Это немедленное освобождение политзаключенных. Последние требования становится более актуальным в связи с расправой над нашим товарищем, нашим коллегой Алексеем Навальным, которого за раздачу листовок в метро посадили вчера на 15 суток.
Это был оппозиционный политик, сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов. По мнению одного из заявителей акции 1 марта оппозиционера Сергея Давидиса, вариант с Марьино дает шанс более эффективно организовать агитацию.
Фактически можно говорить, что во влиянии на численность марша 1 марта конкурирует несколько факторов. С одной стороны, само по себе Марьино, конечно, это фактор, который, по сравнению с другими местами, численность, конечно, уменьшает, потому что, во-первых, просто неудобно людям ехать, наименее стойкие потенциальные участники не захотят тратить силы и время на далекую поездку. Символически для наиболее активных участников такого ядра протеста это воспринимается как некое поражение. А с другой стороны, решение о конкретном месте, даже и о Марьино прямо сейчас, оно позволит достаточно много времени потратить на агитацию, информирование людей, что в плюс. Ну и фактор беззаконного и наглого очередного ареста Алексея, он, конечно, скорее положительно влияет на численность, как это люди сочувствуют аресту. Вызывает возмущение, совершенно естественно. И это, наоборот, фактор, который повышает численность. Какую результирующую это даст, тем более, что пока окончательно не принято решение ни с нашей стороны, ни со стороны мэрии, я, конечно, прогнозировать не возьмусь.
Я так понимаю, что запланированы очередные переговоры с мэрией Москвы. Какие еще варианты, как вы думаете?
Ну, они запланированы нами, а мэрия не запланирована. По крайней мере, пока она на наши сигналы и предложения в этой части не отозвалась. Поэтому, если она так и не отзовется, то варианты будут либо ждать все выходные и таким образом терять время на агитацию, либо принимать решение о Марьино. Выбор, в общем, не такой простой.
Это был один из заявителей акции 1 марта, оппозиционер Сергей Давидис. Ранее за сохранение маршрута акции в Марьино высказывался арестованный накануне на 15 суток Алексей Навальный. Если мы хотим сохранить за собой два преимущества, на которые рассчитывали, а – полная согласованность и б – временную агитацию, то можно и в Марьино, писал он в своем блоге. Лично меня не смущает ни Марьино, ни Отрадное, ни Жулебино, ни Новокосино, ни Тушино, ни проспект Вернадского. Чем ближе к людям, тем лучше, отмечал оппозиционер. Там люди, что ли, не живут? Собственно, я и сам в этом Марьино 17 лет живу и ничего. Его подчеркнул Навальный, заявив, что марш в этом случае пройдет в самой народной гуще. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин категорически против проведения оппозиционной акции в Марьино. Он назвал это предложение неприемлемым и позорным, а арест Алексея Навального – пиар-акцией.
Ну, я считаю, он сам спровоцировал сознательно для того, чтобы падающую популярность свою поддержать. Я считаю, что это неприемлемые совершенно действия, и никакого отношения к Навальному этот марш не имеет. Мы ничего не знаем ни про какого Навального. Есть уже комитет, чтобы там не вытворял Навальный, провоцируя свои посадки очередные. Это никакого отношения к делу не имеет. У нас будет антивоенное мероприятие, у нас будет антивоенная колонна. Если нас зашлют куда-то в Марьино, мы в Марьино не пойдем. Мы найдем способ в рамках закона провести там, где изначально подавалась заявка. Надеемся, что все-таки мэрия Москвы согласует тот маршрут, который заявлен, либо аналогичный ему, но все-таки в центре города, а не на окраинах. И в рамках этого мероприятия мы готовим антивоенную колонну.
Кто пойдет в вашу колонну?
Я буду, и будет Явлинский, будет, например, правозащитники будут, такие как Валерий Борщев, Андрей Бабушкин, Лев Пономарев и его движение «За права человека». Будут представители Моссовета, они уже ряд из них откликнулся на эти наши предложения. Думаю, что еще будут. Думаю, что из «Солидарности» будут люди, потому что они тоже настаивают на антивоенной повестке.
Сергей Сергеевич, а если в московские власти все-таки не согласуют маршрут акции в центре?
Тогда мы проведем акцию в центре Москвы. В какой форме? Форма будет точно соответствовать закону и не будет провоцированием задержаний. А уж в какой форме, я сейчас вам не могу сказать.
Почему так принципиален для вас центр Москвы?
Потому что центр – это центр города. Он принципиален. Там находятся органы власти, к которым мы апеллируем в том числе. А на Марьино это издевательство.
Это был лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что массовые несанкционированные акции в России начнутся через несколько месяцев, когда люди окончательно поймут, что договариваться с нынешней властью больше не о чем.
Что касается готовности россиян выходить на несанкционированные акции, то, во-первых, она очень сильно разнится от региона к региону, и в данном смысле нет оснований говорить о россиянах в среднем. Одно дело в Чечне, где никто не готов, потому что можно получить за это очень много, включая пулю в голову. Совершенно другое дело Москва и, например, Петербург. Там гораздо более либеральная обстановка и публика другая. Все относительно, при этом при полном понимании, как далеко Москва отстоит, например, от Варшавы или от Стокгольма. С другой стороны, важен еще такой момент, как время. Пока еще даже в продвинутых областях Центральной России с европейским культурным субстратом готовности не вижу. Я думаю, что она появится через несколько месяцев в связи с ростом цен, в связи с ростом безработицы, в связи с закрытием производств в каких-то моногородах. Но для осознания того, что дела плохо и гораздо хуже, чем ожидалось, обстоят, нужно время. Пока люди еще думают, что это вот локально, вот цена на нефть упала, а теперь она поднимется, и им кажется, что это вот что-то такое просто случайное. Со временем станет понятно, что это не случайное, продолжительное и бесперспективное, и тогда вот ситуация изменится.
Да, что касается перспектив антикризисного марша 1 марта в Москве.
Про антикризисный марш вопрос очень сложный. Предсказывать – это очень неблагодарное дело, просто потому, что мы живем сейчас в новой политической и культурной реальности. Суть перелома, как мне кажется, заключается в том, что все больше людей понимает, что легальный, открытый, законный диалог с той властью, которую мы имеем на сегодня, малопродуктивен. Вот еще в 2011 году, когда люди протестовали против фальсифицированных выборов в Госдуму, преобладало ощущение, что если мы покажем, что нам такие выборы не годятся, то власть пойдет навстречу. Между прочим, в Москве власть и пошла навстречу. В марте 2012 года выборы были фальсифицированы в значительно меньшей степени, чем в декабре 2011, а в сентябре 2013 года на выборах мэра выборы были вообще почти чистые, приписали всего, грубо говоря, 1.5%. Так возвращаясь к протестному шествию, в Москве сейчас, мне кажется, люди на распутье. Ну, можно выйти, можно еще раз показать, что мы недовольны ситуацией. Правда, все-таки не всем нравится ехать в Марьино, и не все испытывают подъем по случаю ареста Навального. Поэтому два варианта. Если будет, как прежде, 30-50 тысяч человек, это значит, что люди не утратили надежду. Люди пытаются разговаривать с властью на языке законных, прописанных в Конституции прав. Вышли на улицу, продемонстрировали. Если люди не придут, ну или придет значительно меньше, там 3, 5, 10 тысяч человек, это значит, что наступает разочарование. Это значит, что люди понимают, что с этой властью говорить не о чем, и надо решать проблемы как-то по-другому. Это не вовсе не значит, что они будут готовиться к революции. Скорее, они будут готовиться к эмиграции. Но в любом случае это означает, что нормальный, легальный, конституционный режим общения вот с нынешним руководством, он себя исчерпал.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Адвокат Алексея Навального не исключает, что после привлечения оппозиционера к административной ответственности за агитацию в метро его условный срок может стать реальным. В четверг вечером Пресненский суд Москвы признал Навального виновным в нарушении правил агитации за антикризисный марш «Весна» и арестовал на 15 суток. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
На Украине сегодня вспоминают героев Небесной Сотни, погибших год назад активистов Майдана. 22 февраля 2014 года на улице Институтской, сейчас ее часть называется улицей Героев Небесной Сотни, были убиты, в том числе и снайперами, наибольшее число демонстрантов, как минимум 53 человека. Согласно обнародованной накануне украинскими властями информации, к расстрелам в центре Киева причастны и иностранные снайперы, которыми руководил Владислав Сурков. Владимир Вахненко из Киева с подробностями.
О том, что Владислав Сурков руководил в Киеве снайперскими группами иностранцев и офицерами российских спецслужб, организаторами расстрелов на Майдане, в эфире телеканала 1+1 накануне сообщил председатель службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. По его словам, эта информация в ходе расследования убийств в центре украинской столицы была получена от одного из сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа», и в дальнейшем его показания были подтверждены доказательствами. Эти доказательства указывают на то, что рядом с Майданом, на крышах зданий и в самих зданиях, речь идет в частности о гостинице «Украина», Национальном банке и Украинском доме, находились группы иностранных снайперов, которые стреляли не только по митингующим, но и по сотрудникам МВД Украины. Валентин Наливайченко.
В рамках этого проведения есть посады, прозвища, копии паспортов.
В рамках расследования этого дела есть должности, фамилии, копии паспортов, какой связью они пользовались, в каких помещениях находились, как советник Путина Сурков ими руководил в Киеве и как они врывались в кабинет к Виктору Януковичу. У следствия все это есть.
И так далее. Следство все это мае.
Еще до этого заявления главы СБУ представитель Генпрокуратуры Украины Алексей Донской сообщил, что российские силовики, находившиеся год назад в Киеве, являются организаторами расстрелов майдановцев. На эту группу следствие вышло благодаря анализу распечаток телефонных разговоров тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. В то же время бывший комендант Майдана, ныне первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Порубий, ссылаясь на свои источники, рассказал украинским журналистам, что как минимум 20 февраля, то есть когда начались первые массовые расстрелы на Майдане, в Киеве работали 4 группы иностранных снайперов, 3 российские и 1 белорусская. За 3 дня в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева погибло 106 активистов Майдана. Еще 55 активистов до сих пор остаются без вести пропавшими. Погибли также в ходе столкновений год назад и 20 сотрудников милиции. Как заявляют украинские власти, поскольку сценарий этих кровавых событий на Майдане был разработан в Кремле, рассчитывать на сотрудничество России в деле о массовых убийствах не приходится. знаходиться. Валентин Наливайченко продолжает.
Ми ніколи не вибачимо розстріл мирних людей. Ніколи жоден радник президента Путіна, тепер країни-агресора.
Ми ніколи не простимо розстріли мирних людей. Ніколи ні один советник Путіна, президента країни-агресора, не збіжить тепер не тільки української, но і міжнародної уголовної відповідальності. На Україні должен бути создан трибунал, спеціальна судебна система. І к уголовної відповідальності этот трибунал должен привлечь всіх причастних к убийствам на Майдані. Независимо от того, речь идет об иностранцах, россиянах или же об украинских гражданах.
Российские громадяни, чи то украинские громадяни.
Как известно, Владислав Сурков был куратором военной спецоперации России по захвату Крымского полуострова. Поэтому вполне вероятно, отмечают эксперты, что он мог руководить и операцией Кремля по расстрелу Майдана в Киеве. Впрочем, директор Киевского института глобальных стратегий Вадим Карасев сомневается, что Сурков мог непосредственно руководить снайперами.
Конечно, несколько неожиданно прозвучала эта фамилия в заявлении главы СБУ. Вряд ли Сурков непосредственно руководил теми или иными вооруженными или боевыми подразделениями. Но скорее автор, так сказать, сценария событий, а не их непосредственный исполнитель. Но тот факт, что фамилия прозвучала именно в таком контексте, означает, что украинская власть выходит из любых каких-либо контактов с российской стороной, в которых она была с самого начала конфликта на Донбассе и через которую украинская власть пыталась повлиять на ситуацию вокруг сепаратистских ДНР и ЛНР. Неоднократно заявлялось о том, или появлялась информация о том, что Сурков выполняет негласную такую функцию негласного посредника, челнока, который предлагает разного рода планы по перемирию на Донбассе. Его фамилия упоминалась и в связи с Минском-1, и с Минскими соглашениями-2. И появление в таком контексте фамилии Суркова свидетельствует о том, что, очевидно, украинская власть больше не собирается проводить такую теневую, непубличную, кулуарную дипломатию с руководством России через разного рода посредников. Никаких контактов непубличных, кулуарных. В рамках тайной дипломатии, которую раньше проводил Киев, который надеялся с помощью тайной дипломатии как-то договориться с российским руководством по ситуации на Донбассе, Киев больше проводить не будет.
Убежден руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
В Вене продолжается сессия парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и главной темой по-прежнему остается ситуация на Украине. С подробностями наш специальный корреспондент Александр Вагнер.
Со вчерашнего дня основной темой заседания парламентской ассамблеи ОБСЕ является Украина, поскольку кризис на востоке Украины продолжается, но также очень много обсуждалась и ситуация в Крыму. Буквально недавно началась очередная дискуссия, посвященная нарушениям прав человека в Крыму. Речь шла, конечно же, и об ограничениях свободы слова, о закрытии традиционных СМИ, обысках в домах и мечетях крымских татар, паспортизации, которая, в общем-то, воспринимается правозащитниками как принудительная, поскольку у людей не было выбора в случае, если они хотели оставить украинский паспорт и так далее. В общем, ситуация в Крыму и ситуация на востоке Украины, продолжающееся там вооруженное противостояние, основная тема. Однако, конечно, не только все ограничивается разговорами и констатацией факта и выводов различных мониторинговых миссий ОБСЕ. Сегодня ожидается принятие заявления, обращения к российскому парламенту, поскольку, напомню, что в парламентскую ассамблею ОБСЕ входят несколько десятков стран, и представители парламентов этих стран заседают в парламентской ассамблее ОБСЕ, и делегаты обычно могут, конечно же, принять декларацию или резолюцию, однако обычно это происходит на летней сессии. Зимняя сессия – это время, когда обсуждаются наиболее острые вопросы, которые волнуют всех представителей парламентов стран ОБСЕ. И заявление, которое было подготовлено по итогам вчерашнего дня и сегодняшнего утреннего заседания. Таким образом, депутаты излагают точку зрения, которая подтверждается и многочисленными фактами о конфликте конфликте на востоке страны и о касающейся аннексии Крыма. В последний момент в это заявление было внесено и имя Надежды Савченко, поскольку вчера во второй половине дня ее сестра Вера приезжала сюда и выступала на круглом столе, посвященном призывам к освобождению Надежды Савченко из тюрьмы, и рассказывала о том, что Надежда Савченко потеряла уже практически 30% своего веса, это очень критическая граница, и в последний момент депутаты парламентской ассамблеи внесли также и призыв к освобождению Надежды Савченко. Парламентская ассамблея также обсуждает, пока еще очень осторожно, вообще какие-либо более серьезные меры, направленные к тому, чтобы отреагировать на вмешательство России в события на Украине, имеется в виду в первую очередь, конечно же, вооруженный конфликт в Донбассе. Пока что еще не идет речь о отстранении от работы в парламентской ассамблее ОБСЕ делегации России, как это произошло, например, в случае с парламентской ассамблеей Совета Европы. Однако разговоры о более серьезных мерах, конечно же, ведутся. И это уже звучало на протяжении вот последних дискуссий несколько раз, эта идея о том, чтобы все-таки ограничить каким-либо образом в правах российскую делегацию, и таким образом дать понять, что действия России осуждаются, поскольку, вот, например, выступающие делегаты российской делегации, они, конечно же, продолжают повторять такие вещи, что речь идет о внутреннем конфликте Украины и так далее, то, что мы, в общем, привыкли слышать из уст представителей России, но другие участники парламентской ассамблеи ОБСЕ, и они в большинстве, естественно, не считают этот конфликт внутренним украинским, а считают, наоборот, что этот конфликт имеет международный уровень и что речь идет о противостоянии между Россией и Украиной.
Специальный корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер с сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Двадцать 21 февраля российское прокремлевское движение «Антимайдан» проводит митинг в Москве, посвященный годовщине событий в Киеве. Акция проходит под лозунгом «Год Майдану, не забудем, не простим». Прийти на акцию призывают не только федеральные каналы и развешанные в столице рекламные плакаты, но и профсоюзные организации, а также компании, обещающие деньги за участие в массовых мероприятиях. Подробности выясняла моя коллега Светлана Павлова.
Движение «Антимайдан» рассчитывает собрать нашествие и митинг до 10 тысяч человек. Организаторы заявили, что в акции примут участие более 20 общественных организаций. По появившейся в интернете информации, среди этих организаций может оказаться Московский профсоюз работников народного образования и науки. На днях на сайте информационного портала «ЙОТ» появилось письмо с реквизитами одного из территориальных отделений этого профсоюза. Документ, по всей видимости, был направлен в школы Северо-Восточного административного округа Москвы. В этом письме профсоюз приглашают сотрудников образовательных учреждений принять участие в акции «Антимайдан». От школ рекомендовалось направить нашествие по 6 участников. Список участников следовало направить на указанный в письме электронный адрес. Заместитель председателя Московского отделения профсоюза работников народного образования и науки Сергей Горбун заявил Радио Свобода, что ему ничего не известно об этом письме, и перенаправил нашего корреспондента в территориальную организацию, от лица которой был разослан документ, просочившийся в интернет. Там на просьбу корреспондента «Радио Свобода» подтвердить или опровергнуть подлинность этого письма, заявили, что не собираются ничего комментировать по телефону. Впрочем, за день до этого ведущая программы «Радио Свобода. Лицом к событию» Елена Рыковцева также дозвонилась до территориальной организации профсоюза работников образования и науки Москвы Северо-Восточного административного округа. Ее председателя Ольги Станиславовны Поляковой, подписавшей бумагу, на месте не оказалось. Ответила специалист отдела по имени Ирина Васильевна и подтвердила, что они действительно разослали подобное распоряжение по 6 человек от каждой организации для участия в митинге «Антимайдана». Но участие в патриотических акциях может быть не только добровольно-принудительным, но и оплачиваемым. Сайт массовки.ру размещает приглашения и вакансии для актеров, участников массовок кинофильмов, зрителей в студиях телевизионных программ, а также для участников уличных акций. 18 февраля на этом ресурсе появилось два объявления, в которых предлагается за определенную плату принять участие в неких санкционированных акциях 21 февраля. Одно из объявлений приглашает граждан от 16 до 65 лет, сбор в метро «Театральная», запись на месте, оплата по окончанию, то есть около 15 часов, цена вопроса 300 рублей. В это время на площади Революции как раз должен завершиться митинг «Антимайдана». Второе объявление зазывало только молодежь. Цена такая же, сбор у метро «Пушкинская». По указанному телефону для записи участников корреспонденту «Радио Свобода» сообщили, что речь идет об акции, которую собирает партия «Единая Россия», и посвящена она будет ситуации на Донбассе.
21-го у нас митинг для молодых. Вам сколько лет?
Ну, Ну, около 30.
Да. Значит, смотрите, у нас 21 числа собирает митинг «Единая Россия». У нас мы проводим акцию, соответственно, выслушиваем мнение людей Донбасса, Украины и политической ситуации в России.
А во сколько это все и сколько по времени продлится?
У нас митинг 2 часа 300 рублей оплата.
А там нужно будет как-то идти куда-то далеко или просто соберутся и там на месте просто постоять надо будет?
Так, 21-го мы будем стоять на одном месте.
Ага, но там нужно какие-то плакаты с собой брать или все дадут?
Нет, все дадут.
Есть на сайте массовки.ру отдельное сообщение, посвященное оппозиционной акции «Весна», которое 1 марта планируют провести сторонники Алексея Навального. Уважаемые пользователи, администрации сайта запрещено подавать объявления на так называемое антикризисное шествие, которое планируют провести Навальный 1 марта 2015 года. Также призываем не записываться на этот митинг. Не допустим Майдан в Москве, заявляет один из модераторов ресурса массовки.ру. Пресс-служба антимайдана сегодня распространила заявление, в котором выразила протест в связи с распространением клеветнических публикаций в отдельных СМИ. Это была цитата. В этом заявлении и письмо от профсоюза работников образования и объявление на сайте массовки.ру названо фальшивками. Мы считаем, что на движение антимайдан идет спланированная информационная атака. Инструментами этой атаки выступают публикации ложных объявлений от лица движения на сайтах набора массовок, поддельные обращения в административные учреждения, в том числе в профсоюзы и региональные администрации, подтасовка официальных заявлений и тезисов движения, говорится в заявлении организаторов антимайдана. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bittune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете программу «Время свободы». В четверг мировые цены на нефть продолжали падать второй день подряд по следам обнародованной правительством США информации о резком увеличении запасов сырья, скопившихся в хранилищах. К концу биржевой сессии цены, впрочем, отыграли большую часть потерь, так как фактический прирост запасов, хотя и значительно, оказался меньше того, который предсказывали ведущие аналитики. Тему продолжит наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Итоговое за день проседание цены нефти марки Brent составило 32 цента. Баррель на конец торгов стоил $60.21. В ходе сессии цена понижалась до $57.80. Рынок, как указывают трейдеры, очень подвижный, волатильный. Не позднее, как во вторник, цена поднялась до своего пикового значения за два последних месяца, зацепившись за отметку $63 за баррель. В то же время срочные контракты, отражающие цену поставок будущих периодов, подтверждают сохранение общей понижательной тенденции. Так, нефть с доставкой в течение апреля месяца подешевела в среду на 5%. Понижательная ценовая тенденция отражает и увеличение предложения, и уменьшение спроса. Но какой из двух факторов важнее? Это вопрос для трейдеров принципиальный. На днях свой ответ на него дала знаменитая инвестиционная фирма Goldman Sachs. Основан анализ на поведении двух показателей – цены на нефть и значение одного из индексов акций, оборачивающихся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Биржевые индексы служат надежным измерителем общего уровня спроса в экономике, поэтому когда индексы движутся в одну сторону с ценами на нефть, то справедлив вывод, что цены меняются преимущественно под воздействием колебаний спроса на сырье. Когда же они движутся в разные стороны, то главная причина динамики цен кроется в перепадах предложения. В последние годы векторы движения этих двух величин сильно расходятся. Биржа идет вверх, цена нефти вниз. А это значит, что бал на рынке правит избыточное предложение. Прежде всего, сланцевой нефти, объем добычи которой прогнозисты сильно недооценили. Поэтому, заключает Goldman Sachs, даже когда мировая экономика выйдет из рецессии и спрос на энергоносители вырастет, цена равновесия нефти будет много ниже, чем она была на протяжении последнего десятилетия. Эти устойчивые излишки предложения свидетельствуют о структурных изменениях нефтяного рынка. О них-то аудитории финансового телеканала Bloomberg рассказывал бывший председатель Центрального банка США Алан Гринспен. Не хочу советовать аналитикам, какие конкретные цены на нефть им следует закладывать в свои расчеты в этом году. Полезнее будет остановиться на том, что происходит с нефтяным рынком в целом. В прошлом мы неоднократно наблюдали, что когда предложение превышало спрос и цена падала, то ОПЕК, и прежде всего Саудовская Аравия, за счет сокращения добычи заставляла цены вновь подниматься. В последние годы мы стали свидетелями важного новшества. Роль ключевого производителя, то есть производителя, который, легко варьируя объемами своей добычи, способен ощутимо влиять на цены, перешла от картеля и саудовцев к сланцевым нефтедобытчикам в Северной Америке. Дело в том, что сланцевые добытчики, в отличие от традиционных, могут относительно легко законсервировать скважину, когда цена на рынке падает, и столь же быстро и малозатратно ее расконсервировать, когда цена поднимется. Представляете, что получается, если саудовцы с большими для себя издержками сокращают производство и увеличивают цены, а североамериканские нефтяники, владеющие каждой одной-двумя скважинами, после изменения конъюнктуры мгновенно заново вводят их в эксплуатацию и тем самым без труда заставляют цены снова идти вниз, попутно отбирая у саудовцев часть их доли на рынке. Пока мы не разберемся глубже в логике функционирования этого нового рыночного механизма, нам следует воздерживаться от прогнозов о том, какая будет равновесная цена на нефть через полгода или год. Или просто гадать, подбрасывая монетку. Как заметил аналитик Goldman Sachs Джефф Керри, если в случае традиционной нефти между инвестициями и началом добычи могло пройти несколько лет, то в эпоху сланцевой нефти этот период сокращается до 28 дней. Соображения теоретика Алана Гринспена относительно непредсказуемости динамики нефтяных цен подтверждают практики, в частности, аналитик Goldman Sachs Гарри Кон. По его словам, цена на данном этапе может легко подскочить до $200 за баррель или скатиться к 30. Волатильность рынка высокая. Колебания цен в диапазоне 5-10% в течение 1-2 дней – явление в нынешнее время абсолютно рядовое. Как легко в этой ситуации добытчикам в каком-нибудь регионе ошибиться, произвести больше нефти, чем способны принять главные нефтехранилища, и оказаться вынужденными предлагать ее по совершенно бросовым ценам владельцам резервных хранилищ 2, 3 и 4 очередей. Но делание прогнозов – большой соблазн. Известный аналитик Гарри Шиллинг предсказывает, что цена на нефть опустится до $10-20 за баррель. Спрос, согласно выкладкам самой ОПЕК, обещает вскоре понизиться до минимума за последние 12 лет. Предложение будет увеличиваться, не в последнюю очередь, потому что такие страны, как Россия, вынуждены в условиях падения цен добывать и экспортировать все больше и больше нефти, чтобы свести концы с концами в своих бюджетах.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. В Госдуме сегодня запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта, которым вводятся штрафы до 1 миллиона рублей за публикации в СМИ, призывающие к терроризму или оправдывающие его. Кроме того, СМИ касается еще один законопроект. Речь в нем идет о гарантиях безопасности для журналистов, которые работают в горячих точках. Как воспринимает его в журналистской среде, выясняла Елена Поляковская.
Новый законопроект касается условий работы журналистов на территориях, где введено военное положение. Имеется в виду зоны вооруженных конфликтов как в России, так и за ее пределами. Согласно документу, работодателей обязывают заключить договор страхования сотрудников. В случае гибели застрахованного журналиста выплата его семье составит 2 миллиона рублей. Если же будет причинен вред его здоровью и он не сможет продолжать свою профессиональную деятельность, то страховщик обязан выплатить семье 1 миллион. Рублей. За повторное нарушение договора страхования СМИ как работодателю грозит штраф до 400 тысяч рублей. Главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев считает предлагаемый законопроект непродуманным.
Прежде всего, я считаю, что этот закон излишний и накладывает определенные опять сложности и материальную ответственность на средства массовой информации, на которые и так много сегодня накладывается различных запрещающих актов. Дело в том, что когда мы говорили о том, что нужен закон о защите журналистов, мы прежде всего имели в виду, что государственные структуры должны обеспечить журналистов и государство соответствующими средствами безопасности. Мы надеялись, что именно государственные структуры будут помогать средствам массовой информации и оказывать для безопасности. Теперь же все возлагается, и ответственность, и штрафы, а еще, наверное, и уголовную какую-нибудь ответственность придумают, на журналистские коллективы, на главных редакторов. Мне кажется, что это достаточно необъективно, неправильно. Многие медийные структуры не смогут посылать журналистов в горячие точки. И от этого информационное поле просто обеднеет, потому что не все сегодня способны выполнить все те требования, которые лягут на журналистские коллективы после этого закона. Это очень сложно, это действительно сложно, особенно в кризисное время. Мне кажется, что здесь следовало бы подумать.
С Павлом Гусевым согласен независимый журналист Аркадий Бабченко, работавший в горячих точках. По его мнению, страховка сама по себе неплоха, но она не может защитить журналиста в условиях войны.
Я поддерживаю любые вот эти вот страхования жизни, там вот это вот обеспечение безопасности, я его все это поддерживаю полностью и безусловно, но только дело в том, что, во-первых, конечно, это ни от кого ничего не спасет, потому что, ну, это не средство спасения, это средство уже потом, после уже последующей там компенсации, да, то есть это скорее социальные средства, потому что снаряду, в общем-то, плевать, журналист или не журналист, если ты находишься на передовой, будь готов, что тебя убьет вместе со всеми, это часть твоей работы. Но вот все остальное, я так понимаю, это закон, который раньше, видимо, как-то там где-то в кулуарах обсуждался, он направлен скорее, как и все у нас законы, потому что у нас, конечно, Государственная Дума занимается не законодательством, а производством какой-то совершенно макулатуры, которая к законодательству не имеет никакого отношения. И вот этот вот закон, он, конечно, направлен не на защиту журналистов, потому что все это вот это вот топорное дубово, вот нельзя так подходить. А все это направлено на отсечение тех СМИ, которые не смогут себе позволить выполнить вот эти вот требования закона. Потому что вот эти вот все перечисления, понятно, что это будет стоить уже совершенно безумных денег, и это смогут себе позволить делать только вот государственные корпорации. А все остальные независимые СМИ, да, которые, как правило, у нас в России безденежные, они себе позволить вот так вот обеспечить журналиста не смогут. Я поддерживаю всякие начинания по страхованию жизни журналистов, но этот закон вот к журналистской профессиональной деятельности он имеет мало отношения.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов говорит, что издание само справится с защитой своих журналистов, и этот закон, как и, впрочем, другие, считает он, бессмысленно обсуждать.
Я думаю не про законы, а про Государственную Думу. Наша Государственная Дума является омерзительным, никчемным образцом того, что делают с народом. Я с ней не хочу иметь никакого дела ни с ее законами, ни с ее депутатами. Это те люди, которые допустили войну в Украине. Это те люди, которые не обсуждают повышение пенсий. Это те люди, которые являются объектами, с которыми нечего вообще обсуждать. Они для меня обнулены.
По новому закону работодатель обязан обеспечить журналистов, работающих в горячих точках, средствами защиты, опознавательным знаком пресса и международным удостоверением журналиста. По мнению Аркадия Бабченко, каски, бронежилеты уменьшают риски при работе в горячих точках, хотя стопроцентной защитой быть не могут.
В большинстве случаев это, безусловно, спасает, потому что в последнее время журналист перестал рассматриваться как нейтральный человек, который просто передает информацию. Он стал рассматриваться как боец с одной стороны, да, как пропагандист, как только он воюет там не автоматом, а пером или фотоаппаратом. Тем не менее, все-таки, конечно, в большинстве случаев надпись пресса, каска, ТВ, они спасают, дают больше свободы и больше возможности работать. Это пока это не на 100% уже, но пока еще все-таки в большинстве случаев, конечно, работает. Хотя может и не сработать.
По мнению специалистов, закон ограничит возможности прежде всего частных СМИ, которые обязаны будут тратить значительные средства на то, чтобы отправлять своих корреспондентов в горячие точки. Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев считает, что это ограничивает возможность получения информации.
Я знаю, что во многих медийных структурах других стран обеспечивают целевым образом журналистов средствами безопасности. Мне кажется, что это неправильно возлагать все только на журналистские коллективы. Мы опять с больной головы перекладываем на здоровую. Союз журналистов Москвы проводит курсы «Бастион», где мы обучаем безопасности работы журналистов в горячих точках, какие бы эти горячие точки ни были. Но средства выделяет государство, и мы с помощью этих средств учим журналистов, как себя вести, как защитить себя, как перевязку сделать и так далее и тому подобное. При этом мы говорим журналистам, что он не имеет права брать оружие, что он не может вступать в боевые действия, он не может сражаться ни на одной, ни на другой стороне, его дело добывать информацию. Вот это, я понимаю, так сказать, нормальный ход событий, это нормальные действия, нормальные мероприятия, когда способствует обучению журналистов. А в данном случае я, например, посчитаю деньги и вместо там 10 которые могут ездить, буду посылать одного-двух. Кто выиграет? Выиграет никто, потому что мы получим меньше информации.
Новый закон также предполагает введение добровольной геномной регистрации, то есть хранение биологического материала для идентификации человека. Если документ примут, то он будет распространяться на тех, кто сопровождает журналистов, операторов, продюсеров и других. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В четверг свои первые официальные матчи нового футбольного сезона провели российские клубы. В Лиге Европы «Зенит» на выезде сыграл с голландским «Эйндховеном», а «Динамо» с бельгийским «Андерлехтом». Комментарий нашего обозревателя Алексея Кузнецова.
Итак, российские клубы вступили в весеннюю фазу Еврокубков. Напомню, что осенью санкт-петербургский «Зенит» провалился в групповом турнире Лиги чемпионов. Он не сумел выйти из группы с «Байером», «Монако» и «Бенфикой». И теперь продолжил соревнования в Лиге Европы. А голландский ПСВ, который уверенно лидирует в национальном первенстве страны, стал первым соперником «Зенита». Голландская команда выиграла уже 10 матчей по ходу чемпионата Голландии и уверенно прошла групповой этап Лиги Европы. У молодого тренера Филиппа Коку, недавно в прошлом известного футболиста, имеется отличный состав из юных звезд. Некоторые из них стали основой игры с «Зенитом». Например, Делай с 13 мячами является лучшим бомбардиром первенства Голландии. У «Зенита» были свои проблемы с составом. Некоторые игроки не смогли выехать на встречи из-за травм, а нападающий «Зенита» из сборной России Александр Киржаков не прилетел с командой в Голландию по решению тренера Андре Вилоша Боша. Специалист объяснил это тем, что на данный момент та игра, которую показывает футболист на поле, не соответствует требованиям современного футбола. По словам Киржаков, может в основу «Зенита» вовсе не вернуться, а продолжить карьеру еще в каком-либо клубе. Но это пока лишь домыслы. Итак, игра шла весьма упорная. Нельзя сказать, что «Зенит», который проводил свой формально первый официальный матч в новом году, в чем-то уступал «Эйндховену». «Зенит» забил на выезде в результате комбинации достаточно красивой, но основанной на ошибке защитника ПСВ. Алекс Витцель перехватил мяч на левом фланге, отдал передачу Дани. Тот сделал пас в центр, и Халк забил достаточно красивый и уверенный гол. В результате голландцы не смогли ничего противопоставить «Зениту», по крайней мере, в виде забитых мячей, хотя играли уверенно. Но зрителей на трибунах было не очень много. Порядка 20 000, стадион вмещает гораздо больше, но, в общем, не было таких ярких моментов в игре. Перед выездом в Голландии из клубного офиса пришла приятная новость для игроков, для болельщиков «Зенита». Халк продлил с командой контракт на 2 года до окончания сезона 2018-2019 годов. Если учесть, что в этом году в «Зенит» уже перешел Артем Зюба, нападающий «Спартака» и сборной России, следует ожидать, что нападение «Зенита» резко усилится, и поскольку «Зенит» сейчас лидирует в таблице чемпионата России, его шансы на этом поприще растут. А в конце игры были некоторые стычки с арбитром. В частности, был удален спор от тренера «Зенита» Андре Вилош Бош, который решил, видимо, внести яркость в игру. Ну, а в итоге все-таки победа «Зенита» 1-0, первая официальная победа в Лиге Европы в этом сезоне. И у «Зенита» хорошие шансы на положительный итог по итогам 2 встреч и выход в следующий круг турнира. Многим известны матчи, многие еще помнят матчи Эйндховена с московским «Динамо» в рамках группового этапа Лиги Европы в прошлом году. «Динамовцы» впервые за 19 лет сыграли в весенней стадии Еврокубков. Тогда они играли с ПСВ, теперь с их соседями, с бельгийским «Андерлехтом». В качестве бельгийского гегемона, так сказать, «Андерлехт» регулярно играет в Лиге чемпионов. И в Лигу Европы клуб попал занять 3-е место в группе Лиги чемпионов. Напомню, что в своей истории «Андерлехт» 2 раза выиграл Кубок обладателей кубков, 2 раза Суперкубок Европы и 1 раз Кубок УЕФА. «Динамовцы» же имели в активе 6 побед в 6 матчах группового турнира Лиги Европы. 2 раза был обыгран, в том числе и нынешний соперник ПСВ «Эйндховен». И в результате «Динамо» провел очень неплохой матч, хотя в результате он завершился в ничью 0-0. А во втором тайме был удален Бютнер в составе «Динамо». «Динамовцы» заканчивали игру в меньшинстве, но показали достаточно уверенный футбол. Все сильнейшие игроки «Динамо» были в строю. Даже травмированный Денисов вышел на поле. Достаточно уверенно «Динамовцы» завершили этот матч. И перед ответной встречей, которая пройдет 26 февраля, как и игра с «Зенита», у «Динамо» очень неплохие шансы на то, чтобы пройти в следующий круг турнира. Думаю, что выступление российских клубов пока что может быть вполне успешным.
Обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. В Москве открылся новый театр «Да». Его название означает «И радостное восклицание «Да» и одновременно расшифровывается как «Дом актера», поскольку театр расположился в Центральном доме актера на Арбате. Стартовым проектом стал антимилитаристский спектакль «Полковник Птицы» по пьесе Христа Бойчева. Лиля Палевелева с подробностями.
Пьеса болгарского драматурга Христа Бойчева написана еще в 1997 году, и навеяна она войной на Балканах. Однако не захочешь и найдешь в «Полковнике птицы» прямые совпадения с сегодняшними событиями на Украине. Начнем с того, что одна из ключевых фигур – это русский полковник, оказавшийся на чужой войне, да и пострадавший от нее. Во всяком случае, в первой сцене это совершенно неподвижный, ни на что не реагирующий человек в инвалидной коляске. Полковник Фетисов, а его играет актер Алексей Костричкин, чудесным образом возвращается к жизни, когда на забытую Богом и людьми психиатрическую больницу по ошибке с самолета падает груз с военной амуницией. Этого достаточно, чтобы у пребывающего в состоянии полной прострации человека сработали инстинкты жить по уставу. Перед ошеломленными душевно больными единственным доктором внезапно предстает бодрый военный с ясной программой простых действий.
Добрый вечер, господа. Если можно, горячей воды для чая, пожалуйста. Можно?
Так точно, господин
полковник.
Так точно, господин полковник. А ну, равняйсь. Смирно. Господин доктор, полковник Фетисов, к вашим услугам. Личный состав построен для вашего осмотра готов.
Боец, чего не стоит?
Потому что я маленький.
А почему ты так думаешь? Кем служил?
Водителем.
Ну, снова будешь вертеть баранкой, давай.
Равнять! Смирно! Объявляю распорядок дня. Значит так, после обеда с 14 до 16 уборка двора. После 16 до 20 телевидение и ужин.
Телевидение и ужин, говорю, до 20. А после 20 личное время и сон. Ясно?
Хорошо, так точно, к твоему голове.
Следующий момент. Я напоминаю вам, что мы находимся неподалеку от гражданского населения. Просьба избегать любых недоразумений и конфликтов с гражданским.
Совершивший подобное правонарушение будет лишен права носить военную форму. Это ясно?
Так точно.
Точно?
Точно.
За нашим здоровьем стоит один почтенный и высококвалифицированный специалист. Так вот, просьба оказывать господин доктору всяческое содействие при осмотрах, а при встрече отдавать честь.
Здравия желаю, товарищ доктор!
Вот, принципиально ясно. Тяжелая шизофрения, принявшая параноидальную форму. Но через несколько дней другие больные тоже изменились, как бы заразившись от него. Речь их стала короткой, по-военному ясной, движения энергичными. Вместо кукол теперь по монастырю сновали подтянутые вояки. Нет никаких сомнений в том, что эту уверенность и волю, которая заставляла всех ему подчиняться, Фетисов приобрел под влиянием болезни.
Вскоре психбольницу, что расположилась в горном монастыре, посещают сепаратистские настроения. Павший с самолета груз, по мысли полковника, это сакральный знак.
Братья, вот уже месяц, как небо послало нам свой дар. Как когда-то Господь посылал манну небесную разуверившимся иудеям. Тогда мы умирали от голода и холода и приняли этот дар цивилизованной Европы, не задумываясь. Однако сейчас, по прошествии времени, мы можем сказать, что это был не просто гуманный акт. Это была благая Божья весть, приглашение для воссоединения. Поэтому, по некоторым размышлениям, предлагаю следующее. Объявить территорию, на которой находится наше боевое подразделение,
сцене сепаративной европейской территории предлагаю приступить к тайному голосованию. К избирательной урне шагом марш. Не-не, стоп, по одному.
В конце концов, обезумел и доктор. Вместе с сумасшедшими совершил бессмысленный марш-бросок через несколько стран. Не беда, что победил бред. Сначала про полковника решили, что он умеет летать, а затем и все остальные сочли себя птицами. Главное, в фантасмагорическом финале спектакля «Безумцы счастливы». Спектакль поставил молодой режиссер Александра Осицына. И заняты в полковнике птицы тоже молодые актеры, прошлогодние выпускники ГИТИСа. И вот что сообщает руководитель проекта «Театр Да» Сергей Каковкин.
Центральный дом актеров. Здесь были концерты, здесь были капустники, здесь выступали какие-то приезжие провинциальные коллективы и так далее. Мы решили, что мы должны сделать свою площадку театральную. Причем эта площадка должна быть для новых имен. Поэтому был объявлен такой конкурс. Были привлечены совершенно разные группы. Актерские и режиссерские работы, и пьесы мы отбирали очень строго. Мы сформировались как театр только сейчас. Именно как площадка. Нам отдали малую сцену, большая встанет на ремонт, и там будет создано абсолютное театральное пространство с освещением, с, естественно, всеми службами и так далее, и так далее. Но мы решили не ждать, потому что еще года полтора, и вообще сейчас с финансированием все сложнее и сложнее. Мы решили на малой сцене Дома актера все-таки сделать первый опыт. Вот первый опыт Христа Бойчев, замечательная пьеса «Полковник птицы», очень известная в Европе, она идет уже давно, но в связи с сегодняшними событиями, естественно, она вдруг приобретает совершенно новый ракурс, актуальность неожиданную.
То есть вы сознательно открываетесь именно этим спектаклем?
Да, сегодняшние реалии говорят о том, что спектакль необходим.
Ваш театр называется «Театр Да». Но театр ли это? Я имею в виду традиционный, репертуарный и так далее.
Это, конечно, будет театр ни одной труппы, ни одной творческой команды. Поэтому прежде название было точнее – фестиваль, да. Но мы решили, что театр – площадка, которая может привлекать совершенно разные силы. Репертуарный театр предполагает труппу. Репертуарным театром страна полна, а вот новые имена – и это не антреприза. Это плацдарм для выпуска новой драматургии и новых сценических имен.
Эта площадка также названа экспериментальной.
Да, хотя мы думаем, что так как Дом актера включает в себя и мастеров, которые здесь бывают и делают концерты свои и так далее, мы будем привлекать и мастеров. Это актерское содружество, которое на площадке Центрального дома актера может предъявлять совершенно разные поколения. Договоренность есть с Сергеем Женовачем, он завкафедрой режиссуры в ГИТИСе, и мы будем молодых режиссеров привлекать. Сейчас идет строгий отбор следующих пьес. У нас уже есть какой-то портфель свой, нам представляют свои запасы редакционные и журнал «Современная драматургия», и журнал «Иностранная литература». Кроме того, я многие годы вел лабораторию с мелодрама, лабораторию драматургов, и молодая драматургия будет здесь в основе, я думаю.
Говорит Сергей Каковкин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах.
13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется.